«Авточас» с Александром Михельсоном. На радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день, солнечный, прекрасный этот практически последний июльский день. Ну, погода налаживается, и у нас, кстати, тут обстановка в студии тоже очень хорошая. Меня зовут Ольга Ведерникова, в студии также со мной Александр Михельсон.
Да, мое почтение, уважаемые радиослушатели, уважаемые автомобилисты, вам особенный привет. Ну, пусть он летним будет, пламенным и летним.
Сегодня мы будем обсуждать сразу несколько тем, и вот первую выбрали мы тут самую, одну из самых важных, на которую вот волнует всех, наверное, это бензин. В одной из недавних программ мы говорили о том, что по крупнейшим заправкам нашей страны прошли рейды и узнавали, доливают ли бензин, либо не доливают. Как оказалось, на двух из трех заправок бензин не доливают.
Да, недавно мы об этом говорили, провела это исследование, если так можно сказать, этот мониторинг, еще одно модное слово, общественная организация. Организация это называется Федерация автовладельцев России, именно так, причем не автомобилистов, а автовладельцев России. Некоторое время назад эта ассоциация довольно активно как-то проявляла себя в политической жизни, потом исчезла, если честно, с информационного горизонта, и вот таким образом довольно мощно, что называется, вернулась, потому что есть у меня подозрение, что, во-первых, она ни с кем не согласовывала свою эту акцию, а это именно акция, потому что произвела она просто сногсшибательное впечатление, но на меня в частности, потому что у них по статистике...
Результаты такие,
да,
были.
У них по статистике получилось, что на трех из четырех...
А, на трех из,
да,
четырех,
из четырех заправок просто не доливают бензин. Но дальше возникает, знаете, та, наверное, основная цифра, почему мы вообще вернулись к этому. То есть это... Ситуация, естественно, имеет продолжение, потому что, ну, такие цифры и такие вещи просто игнорировать нельзя. Если раньше, еще в советские времена, многие, я думаю, из тех, кто нас слушает, их помнит, еще было, в общем-то, в основе экономики недолив и недовес, то вот мы сейчас проходим ровно то же самое, но, казалось бы, уже закончилась у нас плановая экономика, у нас рыночная экономика, а вот он недолив-то, причем недолив совершенно колоссальный.
Недолив-недовес, я бы сказала, да?
Да, то есть, если раньше... По сути, все практически претензии, штрафы и вообще обсуждения по поводу заправок, они сводились к качеству бензина. И вот я не помню, сколько мы раз уже это не обсуждали, всегда почему-то говорим про качество бензина. И если честно, вот у меня, скажем так, по наивности, может быть, не знаю, складывалось впечатление, что, ну, недолив, возможно, он и есть какой-то, да, но что такие масштабы этого недолива до сих пор с трудом верится, хотя у меня нет совершенно никакого повода не доверять как раз Федерации автовладельцев, а не прочим организациям, которые сейчас на них накинулись и начинают рассказывать, что вот и замеры неправильно, и то неправильно, и за клевету там в суд кто-то там уже собрался подавать и так далее, но... Давайте сначала, чтобы обсуждать эту ситуацию как-то более объемно, я скажу некоторые цифры, которые получились как раз у Федерации автовладельцев. Так вот, на нескольких заправках в Краснодарском крае они взяли замер, то есть они замер делали следующим образом. Они вместо того, чтобы наливать бензин в бензобак, они наливали его в пластиковую емкость, ну, канистру, то бишь, и, соответственно, потом переливали в мерную емкость уже с мерными делениями и мерили, сколько реально им бензина залили. Вот, так вот, в результате на нескольких заправках получилось так, что недолив составил 19%. 19 даже с чем-то процентов. Ну, то есть это какая-то запредельная совершенно...
То есть с литра вам, получается, 200 грамм не доливают.
С литра, ну, 200 грамм. Да. Это просто что-то невообразимое. Но дальше цифра, которая меня еще больше поразила. То есть при цене бензина, там речь идет о 95-м бензине, я сейчас не вижу эти цифры, ну, по-моему, там на память 44 с чем-то рубля была цена официальная бензина на тот момент, когда они заливали. Так вот, с учетом 19% недолива, люди заправлялись по 55 рублей. То есть в действительности люди платили за бензин 55 рублей. Это ну, я не знаю, я даже не знаю, как цензурно это назвать, вот такую ситуацию. Вот. И еще раз повторюсь, я склонен исключительно Фару доверять, чем там прочим всяким деятелям, которых сейчас много очень появилось, всяческих тоже там ассоциаций и так далее, в основном вот этих около нефтяных всяких, которые говорят, нет, что они говорят теперь? Контраргументы. Они говорят, ну, во-первых, что... И причем, знаете, что, меня, что мне не нравится очень? Они все ведут себя агрессивно, то есть они позволяют себе формулировки типа чуть ли там не эти мошенники, прям в официальных письмах, там эти, как же там еще сказано, что-то, ну, в общем, не профессионалы, только как-то по-другому, в общем, и вообще, кто это такие и так далее и тому подобное. Это не официально, но суть такая, да, как они вообще могли со своим, что называется, свиным рылом в наш калашный ряд сунуться, вот, а... После таких цифр уже задаемся вопрос, как же до сих пор Ростехнадзор, например, не сунулся туда, потому что, судя по всему, это действительно глобальная проблема и глобальная ситуация, на которой зарабатываются помимо бюджета колоссальные совершенно деньги.
Да уж, конечно.
И, естественно, теперь будет мощнейшее сопротивление, и сейчас этот ФАР обвинят в чем только можно. Так вот, первый контраргумент. Они заявляют, что мало того, что это, в общем, не профильная организация, что они не профессионалы, вот, значит, они делали замер неправильно. Почему? Потому что они могли там, именно в письме так написано, что вот в процессе забора могли часть разлить, и еще бензин испаряется, к тому же. А еще есть чуть ли не 10% изменения объема бензина в зависимости от температуры. Но я так понимаю, что от температуры он меняется, скажем, если на улице минус 40 и плюс 40, тогда, может быть, может 10% быть. Но, во-первых, в том же Краснодарском крае не бывает таких перепадов температуры и так далее. Ну, то есть начинают, что называется, лепить уж, извините за мой французский, массу каких-то аргументов, лишь бы опорочить ФАР.
Да, давайте телефон напомним. Прямого,
да,
эфира.
Да, конечно.
722-090. Хотелось бы узнать, вы сталкивались с такой проблемой, как недолив? Да? Ну, может быть, кто-то заполнил 60-литровый бак 80 литров и так далее. Вот если с вами такое случалось, то добро пожаловать нам в эфир 722-090.
Ну вот у нас, кстати, был, когда мы в первый раз обсуждали эту тему, один из звонков был, когда, да, там 80 литров налил в 60-литровый бак. Вот, то есть это говорит ровно о том, что действительно недоливают просто с закрытыми глазами и бессовестно совершенно. Это не то, что там какие-то 1-2-3%, а это огромные проценты. Вот, значит, что касается дальше. Теперь, ну, я даже не буду эти организации намеренно совершенно называть, но при этом хочу понимать, чтобы вы понимали, что к Федерации автовладельцев России я тоже никакого отношения совершенно не имею. То есть это, чтобы там не подумали, что я какую-то рекламу делаю или как-то с ними связан. Не исключить никаким образом, исключительно такая автономная у нас жизнь с ними. Вот. Так вот, одна из нефтяных компаний после этой акции, я продолжу акции называть это действо со стороны ФАР, они уже теперь планируют на них подать в суд за клевету, потому что, опять же, там не может такого быть, мы белые и пушистые, и вообще как вы могли такое про нас подумать? Вот аргументация примерно такая же. Но я надеюсь, что Федерация автовладельцев России, там очень сильно надеюсь, что там люди серьезные, и они примерно понимали последствия, публикуя такие цифры. И они понимали, чем это, знаете, как в шахматах бывает, там начинающий игрок может на один ход считать, на два, гроссмейстер на пять. Вот я с папой со своим, когда в шахматы играю, редко это очень бывает, но тем не менее, я делаю два хода, он говорит, слушай, ну смотри, дальше вот если ты так, то вот так, 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 и мат будет вот примерно на таком ходу. Если, значит, вот так, то вот так, так, так. Я говорю, все, я понял, сдаюсь, потому что вот человек, ну, действительно умеет играть в шахматы. И вот я надеюсь, что ребята, конечно, просчитывали всяческие, в том числе судебные иски, и они подготовились в смысле доказательной базы к этому всему, потому что в противном случае, ну, действительно, их ждут крайне неприятные времена.
Да, телефон еще раз напомним, 722-090, ждем тех, кто столкнулся с недоливом бензина. А о том, какие штрафы будут введены за вот это нарушение, мы узнаем буквально через 2 минуты. Не переключайтесь.
«Авточас» с Александром Михельсоном. «Авточас» с Александром Михельсоном. на радио «Комсомольская правда».
И снова всем здравствуйте. У микрофона Ольга Ведерникова и Александр Михельсон. Мы продолжаем говорить о битве, так называемой битве за бензин, или как заправки будут наказывать за недолив топлива.
Да, битве экстрасенсов, хотел сказать. Да, говорим мы, но пока мы говорим немножко о другом, пока мы говорим скорее о развитии ситуации, а дальше перейдем...
Ну, мы же вообще, все равно надо интриговать, да, да, и говорить, что же будет все-таки.
О чем, да, чем сердце успокоится.
А что будет, как говорится, это да.
Судя по всему, да. Но, знаете, тут как минимум это эти заборы топлива и замеры недолива организации ФАР, они, в общем-то, спровоцировали действительно очень сильную волну, и не только со стороны, в кавычках, условно обиженных нефтяников, но и, скажем, уже есть заявление главы Ростехнадзора, который сказал, что мы сейчас будем там как-то продумывать, в том числе, и теперь, наконец-то, вдруг они случайно поняли, что теперь и, значит, нужно делать не только замеры по качеству топлива, но еще и по количеству. Вот. Но я договорить хочу все-таки про ФАР вот, по ситуации с судами, потому что, судя по всему, они будут. Судя по всему, ну, если вдруг там каких-то политических, может быть, договоренностей не будет, хотя какие уже договоренности, когда все цифры опубликованы публично и так далее. Вот. Но надеюсь, что они подготовились к этим судам и собрали максимум возможных доказательств. То есть я думаю, что они на видео все это снимали, они, ну, чтобы показать, что это действительно все было честно. Вот примут ли наши суды, потому что есть некоторая проблема, что наши суды периодически как-то вот по-своему трактуют, казалось бы, очевидные вещи, но я, не будучи юристом, возможно, что-то недопонимаю, но вот как человеку несведущему, мне иногда кажется, что как-то иногда не совсем так должно быть, но, еще раз повторяюсь, это мое оценочное суждение. Вот. Так вот, если суды все-таки обратят на это внимание и примут в качестве доказательств то, что я уверен, просто потому что у них там должно быть видео, должны быть там фотографии, всяческие прочие доказательства, то вот тут как раз возникает самая интересная ситуация, продолжение этой темы, да. Если кто-то подает в суд из нефтяников, а ФАР доказывает факт этого недолива, и вот тут возникает самая мощная интрига, что дальше будет. То есть, кого уволят, насколько там, может быть, оштрафуют, или, может быть, какие-то иные меры будут, потому что, ну, вообще, это уголовное преступление. Да, вот такие
мошенничество.
Вещи. Да, это мошенничество, конечно. Причем, судя по всему, в особо крупных размерах. Вот. И тут, конечно, мощнейшая интрига возникает, и я вот все-таки заявление о том, что на них собралась одна из нефтяных компаний подать в суд именно за клевету. Ну, то есть утверждая, что никаких недоливов
что
нет.
Что у нас все хорошо, да, ребята.
Это было, наверное, недели две назад. Это было официальное заявление, но я не буду сейчас говорить, даже не важно какая, сам факт важен, что кто-то на них подаст в суд, потому что доказывать-то они будут и показывать, видимо, все те замеры, которые они сделали, потому что их не так много, а там попадают совершенно все, потому что они брали замеры и у сетевых общероссийских компаний, и каких-то там локальных, я не знаю, там в пределах края какого-то, того же Красноярска, Краснодарского, вот, и у мелких игроков. Поэтому, и, кстати, везде недолив был, что самое поразительное. Практически везде. Вот, поэтому кто бы на них в суд не подал, тем не менее, они, естественно, будут представлять все совершенно доказательства. И вот тут, конечно, будет просто что-то с чем-то. Если они их все публиковать будут.
Александр,
ну, вообще нет. А тут все, наверное. Тут в это все ждем. Будет ли суд на эту тему и чем это все закончится. И ждем публикации уже как бы доказательств вот этого всего, потому что утверждения все-таки серьезные, ну, а их обвиняют действительно в клевете, там, чуть ли их, в свою очередь, обвиняют не в мошенничестве, вот, что они намеренно все это сделали, спровоцировали, правда, не совсем понимаю, с какой целью. В общем, вот такие дела.
Не, ну, все-таки же власти, они же решили бороться с этим массовым,
да,
недоливом топлива.
Власти, безусловно.
Будут крупные штрафы теперь.
Да, и вот, а вот Ольга вам цифры скажет, потому что, вот, ну, к сожалению, не все цифры я могу.
Ну, вот хотят принять закон, да, согласно которому штраф будет равен 1% от годовой выручки, полученной от реализации топлива на этой заправке, например,
сумма.
Да. Но и причем эта цифра должна быть не менее 500 тысяч рублей. А если вдруг повторное нарушение, опять, да, кто-то доказывает, что действительно недолив был, и это уже не первый раз, то тогда штраф будет в размере 3% с оборота. стоит оно уже не менее 2 миллионов рублей. Вот. И либо тут еще предусмотрено административное приостановление как бы, деятельности заправки на срок до 90 суток.
Ну, 90 суток.
Я понимаю, тут стоять не вариант, как бы 90 суток, поэтому...
Да, дело в том, что видите, в чем дело. Эти все меры, там вот руководитель, я не помню, как его зовут, Ростехнадзор, а он в одном из интервью вот, свежих сказал, что вот нет, ну мы же как бы штрафуем, мы же там занимаемся, но а в данном случае, подчеркиваю, речь-то как раз идет именно о качестве топлива. Он сказал, что вот мы там на 28 миллионов штрафов уже насобирали за отчетный период этого года, то есть за 2018 год, но на всякий случай прошла уже половина года, а 28 миллионов для этого рынка – это пыль, это вообще ничто, потому что там проходят миллиардные суммы, и 28 миллионов – это скорее как бы показатель просто факта работы, да, что вот что-то все-таки делается, кого-то что-то там штрафуют. Ну, например, там в интервью там упоминается компания Shell, это не российская компания, но, тем не менее, присутствующая в европейской части России. У нас нет таких заправок в Сибири, но я, по крайней мере, нигде не видел Shell, а вообще это мощнейший концерн нефтяной, который и добывает, и масла делает, и вообще Shell в России известен больше по именно по маслам автомобильным. Так вот, их там оштрафовали, три заправки там нашли какие-то нарушения по качеству бензина, оштрафовали на 6 миллионов. Но, опять же, для Shell 6 миллионов рублей, я подчеркиваю, не долларов, это, ну, как бы один раз не сходить покушать там. Трем представителям...
Хорошо, не кушает,
да,
однако,
трем, да? Представителям верхушки, так скажем. Вот, поэтому эти все штрафы, конечно, здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос, я был поражен, когда появилась информация, причем это совершенно официальная информация, о том, что тот же Ростехнадзор проверяет заправки после предупреждения о том, что будет проверка.
Ну, какой смысл, да, тогда?
И тогда теряется полный вообще смысл.
Ну, а вот, кстати, здесь же приводится о том, что спор между там ФАР, да, и независимым топливным союзом. Они говорят, что ФАР разработал систему вот этого тайного покупателя, которого Александр же рассказал, что вместо бака там подставляется канистра, бензин заливается в эту канистру, а потом в мирное устройство выливается и измеряется как бы так-то. Но на что как бы топливный союз говорит, что эта методика явно несовершенна и так далее. Ну, то есть колхозники,
да,
вы,
они,
по сути.
Да. Ну, я говорю, будет сейчас огромное количество разных аргументов, что вы там не долили, вы разлили, испарилось, пока вы там наливали и так далее. Слушайте, ну, испариться может... Я не думаю, что они что-то разливали там, но испариться может... Ну, сколько? Ну, вот по моим скромным подсчетам, ну, 3% максимум. Это сколько там испарять-то надо это все? Вот.
Ну, и при каких условиях?
Слушайте,
давайте
ну,
отметим,
ну, не 19% испариться может. Вот в чем вопрос-то самый концептуальный. Я говорю, у меня самая основная цифра, которая, если это действительно так, почему я и крайне заинтригован там судебными разбирательствами, вместо 44 рублей вы отдаете реально за... литр бензина уже 55 рублей. И это, конечно, ни в какие ворота не лезет. И вот если они докажут, что это так, то какие-то, мне кажется, здесь уже не административные штрафы должны быть. Но подождем, посмотрим.
Действительно,
вот.
Будем все равно периодически следить за этой темой, потому что сообщения будут так или иначе всплывать. Еще раз напомню, телефон прямого эфира у нас 722-090. Ждем ваших рассказов о том, как вам не доливали на заправках топливо и как это потом обнаружилось. Ну, кстати, у вас-то, Александр, бывало такое или нет?
Я не пытался никогда замерять. То есть, а может, расскажите, кому-то, может, перелили. Вы там заплатили за 10 литров, а вам взяли.
И смолчали.
Да, и вы
перелили.
Скромно уехали. Да.
Да.
Сказали спасибо.
Так как я недавно вот пришла в магазин, как бы нужно было что-то там покупаю какие-то, вот, и смотрю, мне что-то сдачи много дают. Я говорю, девушка, вы что-то мне много сдачи дали. Она на меня посмотрела, как ненормально. Посмотрела, да, я вам забыла вот это-то посчитать. И потом такая, ой, спасибо вам, спасибо большое.
Нет, ну, вы кристально честный человек. Вот не все ж такие, что ж тут скрывать-то. Вот. А вот бензин, я бы, вот, если бы мне перелили, я
бы
не сказал бы и с чувством выполненного долга уехал бы.
Наверное, я бы насчет бензина точно так же бы, думаю, не сказала бы.
Видите.
Ну, потому что, ну, хоть немножко докомпенсировать. выдала, да, то сколько можно не доливать-то?
Они бы не заметили. Да. 722-090, это телефон, по-прежнему в прямом эфире, звоните, ну, хотел сказать, звоните, пишите, но писать некуда, поэтому звоните. Вот. Мы же продолжим, наверное, и я хотел еще сказать про один законопроект, опять же, немножко возвращаясь к написанному, у нас одна минута, буквально, может быть, программы две назад мы обсуждали новый закон, по которому теперь при оформлении, при покупке автомобиля, но вы можете получать номера у дилеров. И вот там довольно подробно я рассказывал про закон и очень умилялся тому, что в этом законе так и не появилась норма о аукционах по продаже номеров красивых, так называемых. Но вот после, сразу после паузы,
после рекламы
новостей,
мы поговорим как раз о красивых
как раз
номерах.
На эту тему,
сейчас
да.
Прервемся на новости, узнаем, что происходит в мире. Не переключайтесь.
«Авточас» с Александром Михельсоном. «Авточас» с Александром Михельсоном. На радио «Комсомольская правда».
Приветствуем всех. Волна 106,8 FM. В студии Ольга Ведерникова и Александр Михельсон. Сегодня мы продолжим сейчас говорить по поводу того, что автовладельцы теперь смогут оформлять свои машины без посещения ГИБДД. Но мы об этом законе говорили,
да,
буквально.
Мы сегодня, коль начали возвращаться, да, к тому, о чем говорили, прохождение, повторение пройденного в школе, это называется. Вот. Я почему вернуться решил к этому закону? Потому что там, да, ну, вкратце, там только на новые машины. Нельзя теперь на детей оформить до 16 лет машину, ну и получать номера действительно можно
у дилеров,
у дилеров, да, при покупке новых автомобилей на БУ не распространяется. В общем, если коротенько, то так, почитайте, посмотрите, найдете легко в интернете, если не слышали ту нашу программу, и если машину покупать, конечно, собираетесь новую, вот, если нет, то можете не читать, но суть не в этом. В этом законе все ждали, совершенно ждали, однозначно ждали введение, ну, по крайней мере, упоминание какого-то аукционов по блатным или так называемым красивым номерам. Его не оказалось там. То есть вообще просто никакого упоминания на эту тему не было. И вот я несколько удивлен был искренне, потому что разговоры на эту тему идут. Я даже посмотрел специально. 8 лет назад впервые официальный появился законопроект в Госдуме. Именно 8 лет назад. Причем был он инициирован ЛДПР. Почему запомнил? Потому что у господина Жириновского фамилия сына Лебедев. И вот именно он был инициатором этого закона. Я уж не знаю, почему он. Вот, но именно он был инициатором этого закона, в котором предлагалось ввести аукционы по продаже так называемых красивых номеров, номеров госзнаков с определенным набором там буквенно-цифровых значений. Вот. И 8 лет про это говорят, и раз в год какие-то законопроекты непременно на эту тему потом появляются, причем от разных совершенно там фракций и депутатов. И вот выходит закон, и все были вот уверены, и дилеры, и разговаривали, ну, в общем, с разными заинтересованными ведомствами, так скажем. Все были уверены, что что-то на эту тему будет, и нету ничего. И вот я как раз в этой программе сказал, что я, очевидно, жду, что, ну, как-то не закроется эта тема точно. И проходит буквально неделя после нашего разговора и после принятия этого закона. Ну, третье чтение было принято, по-моему, вот 20 какого-то там июля, совершенно недавно, вот, и появляется законопроект, снова инициированный депутатами, все-таки о введении аукционов по продаже красивых номеров. То есть, ну, это первое, опять первое чтение, опять это все по кругу пойдет, то есть опять оно, первое чтение, это пока еще совершенно не гарантия принятия закона, то есть его опять будут как-то активно обсуждать, а первое чтение обсуждается с участием всех заинтересованных сторон, то есть МВД, ГАИ, непосредственно, видимо, как части МВД, законников всяческих разных, я так понимаю, там присоединяется Минпромторги различные, которые там считают вообще экономическую выгоду от данного закона. Ну и в результате появляется второе чтение. Вот если второе чтение принимается, то тогда уже это почти гарантия принятия закона, ну, возможно, с какими-то в третьем чтении небольшими изменениями. Вот. Вот такие дела. Так что закон такой появился, и это еще один закон, который мы будем отслеживать ситуацию, развитие ситуации, потому что если появился этот законопроект, то, я вас уверяю, какие-то...
Ну, закрутится сейчас, да, какие-то
реакции,
думаю, будет
на эту тему,
деле.
И есть вероятность, я почему-то вот уверен, что в ближайшее время закон будет все-таки так или иначе оформлен, этот принят, ну, может быть, не в этом году, в следующем, но... номера начнут, в общем-то, продавать официально, потому что мимо кассы, что называется, проходят колоссальные суммы, и это как раз та самая коррупция, о которой многие говорят. А между тем, вот из свежих, специально перед программой посмотрел, например, в Швейцарии продали буквально там месяц назад номер за 148 тысяч долларов.
Ужас.
Или евро, ну не суть. Но если в доллары переводить, это больше 10 миллионов.
Что ж там в нем красивого такого, мне всегда
а
интересно.
А он что-то 1GS, не знаю, что там.
Что тут, да?
Что-то там, видимо, что-то родное швейцарскому сердцу. Не могу сказать ничего. Ну там есть прецеденты, когда же продавали номера, самый дорогой номер, насколько я помню, был продан что-то около 10 миллионов долларов в Арабских Эмиратах с цифрой 1. Просто вот единица, все. Ну, там у ребят вообще с деньгами, говорят, неплохо.
Там-то вообще вся эта система, она такая, там можно все, мне кажется,
да,
в принципе.
У части населения там прям совсем хорошо все с деньгами, поэтому, ну, 10 туда, 10 сюда, в общем, проблем никаких не составляет. Но вот, скажем, а то, что в Европе там на наши деньги 10 миллионов за номер отдали, ну, как-то я так, как мне кажется, швейцарцы, они все-таки более, ну, вообще европейцы, они более практичные ребята. Я не говорю, что у них там денег меньше. Я говорю о том, что они, ну, не знаю, как-то они так не пижонствуют настолько. Вот, но тем не менее. Вот, вот это что касается номеров. Ну, а дальше тем огромное количество машин разных.
Ну, кстати, пока говорим, да. Я тут перебью. Как раз нашла я вот этот рейтинг самых дорогих номеров
вот,
в мире.
Ну-ка,
да.
Интересно.
Вот как раз номер один приобрел арабский бизнесмен за 14 миллионов долларов.
14.
Миллионов,
то есть,
долларов,
вот я,
да.
Я помню, что номер один и что-то 10 с чем-то. 14 миллионов, представляете? Я даже, вот даже не буду, я обычно хватаю в таких ситуациях калькулятор и считаю на рубли. Не, посчитаю. Ольга сейчас расскажет дальше,
да.
А я
потом дальше, например,
буду.
Вторую строчку занимает, это номера 5 и 7. Как бы, да, вот просто 5 и 7 вот у тебя номер автомобиля, тоже принадлежат жителям Арабских Эмиратов.
5 и 7, просто одна цифра.
Да, 5 и 7, да. Вот. А за них отдал он 11,5 миллионов долларов. Вот. Дальше. Ну, кстати, вот тут в рейтинге есть и номер Роллс-Ройса Абрамовича, VIP-1. И он обошелся Абрамовичу в 465 тысяч долларов.
Ой, ну скромненько, что-то совсем.
Вот интересно при этом, сколько сама-то машинка стоит.
Да уже не важно тут.
Тут главное, номер купила, а машина,
при
машина
цене,
бонусом,
при
наверное.
Цене
да,
номера
вот
уже не важно, получается.
Да. Так, вот, да, ну получается, что вот у нас еще в этом списке есть? Ну вот есть номер F1, вот такой... Был за 720 тысяч долларов.
Ну, F1 хоть как-то еще можно аналогию там с Формулой 1.
А наверное. Вот еще номер, который называется FaceBK. Это приобрел австралийский житель за 1 200 000 долларов.
Face, ну, Face лицо, БК. Что-то БК какого-то.
Ну, может быть, у него...
БК.
БК. Лицо БК. Вот так-то.
Ну вот, а теперь удивитесь. Стоимость, если мы берем стоимость номера один в 14 миллионов долларов, на рубли это получается 882 миллиона рублей. Ну, почти миллиард, так вот. Давайте уж так округлим. В данном случае, я считаю, вполне можно округлить.
Ну, даже бюджет Алтайского края не такой.
Почти миллиард.
А там один номер стоит.
882 миллиона рублей. Вот такие дела.
Ну, могут люди себе позволить, что красиво жить не запретишь, как говорится.
Ну, это сильно красиво. Представляете, если он за номер столько отдал... Ладно, даже не хочу дальше.
Ну, вот кто-то за номер столько отдает, а вот кто-то, например, вообще делает сам. Вот сегодня мы делали материал такой про жителя Ключевского района в Алтайском крае. Он, например, своими руками собрал самолет. И как бы кабина...
Самолет?
Самолет, да. Кабина этого самолета, она, короче, от кузова ваза, вот, а мотор у него от Субару. Вот он очень много лет как бы собирал эти детали, где-то там металлолом на свалках собирал, потом вот двигатель взял на разборки из одной, и вот все-таки он где-то приварил что-то, вот создал он этот самолет. И вот этим летом, вот до конца августа, он планирует все-таки даже на нем вылет сделать.
Так, а официально как? Там разрешения же нужны все.
Разрешения, говорит, у него, конечно, никаких нет. И вот как мы сегодня вот узнавали у одного специалиста, что полеты на высоте менее 300 метров, они могут быть нерегистрируемы. Ну, хотя, конечно, вот, например, Николай Радостев, который взглядывает ДОСААФ, да, Алтайского края, он говорит, что, конечно, нужно позвать специалистов, потому что это не просто так, чтобы там, ты поставил кузов, да, от ВАЗа, потом еще от чего-то. Там от девятки, по-моему, кузов стоит, и там двигатель от машины, чтобы самолет вдруг полетел. Как бы, ну вот интересно, конечно, понаблюдать за этой историей. Посмотрим, как бы, как, что там будут развиваться события. Но вот кто-то, понимаете, делает всю жизнь вот такой самолет, а кто-то покупает номер за сколько?
882 миллиона рублей. Да. Ну, да, да, не знаю, это ж, о чем это, правда, говорит, не знаю. Много тут чего можно придумать. Вот, а по поводу лететь на «Жигулях» с крыльями, с мотором от «Субару»,
мне кажется, это очень романтично.
Это романтично, но, как мне кажется, это несколько опасно, потому что действительно там целая наука самолетостроение. Я им думаю, надо ему в Airbus позвонить, хотя бы там приспроситься, чуть как они там.
Ну, он, кстати, говорит, как у него там два места, ну, пилота и пассажира.
А, то есть еще кто-то.
Вот, и он говорит, ну, говорит, там внуки у него просят покататься. Говорит, пока я не отлетаю положенных 60 часов по нормативу, ну, никто не сможет
сесть со мной. А почему
60 часов? Ну, потому что по нормативу ты должен сначала налетать часы, а потом только брать с собой пассажиров каких-то, вот так это минимально. Вот, так что такие вот у нас дела. Ой, есть у нас такие самородки.
Опасаюсь я за этого человека искренне. Ну ладно.
Нет, ну, кстати, вот на такой самолет надо еще какой-нибудь номер красивый, мне кажется. Вот я вот еще тут вычитала, кстати, что в России пользуются спросом, самые счастливые считаются номера, где присутствует число 7. Вот 3 семерки там, например, или еще как-то. Это вот самые-самые дорогие, получается, самые, как считается, красивые.
Чего?
Ну, не знаю, вот для многих же цифра 7, вот реально она какая-то магическая. Приписывают, во всяком случае, так. И вот самые дорогие госномера в России стоят около 5 миллионов рублей. Так что нам далеко до Объединенных Арабских Эмиратов, где такие суммы. Ну, вот
здесь не только проблема, здесь концептуальная возникает в том, что там они официально совершенно продают, а у нас около 5 миллионов рублей.
Кому, да?
Кому, да.
Ну вот приводят разные источники, что вот так-то.
То, что мимо кассы, это понятно. Вот вопрос, насколько это все законно. Ну, с другой стороны, есть спрос, есть предложение, что называется. Вот. Сколько у нас еще остается времени?
У нас остается буквально пара минуточек.
Телефон в студии по-прежнему 722-090. Ждем ваших звонков. У нас действительно совсем немного времени остается. И любая тема, совершенно которую вы посчитаете уместной для обсуждения, ровно по этому телефону, и вы в прямом эфире. Но желательно, чтобы она касалась, естественно, новостей.
Ну вот у нас, да, остается буквально минутка, как, наверное, звонок-то мы уже не успеем принять в студию. Но вы можете звонить, мы уже за пределами эфира примем. И если какая-то тема, то обязательно в следующем будем рассказывать. Тем на самом деле много. Вот. Какую из них взять, мы все время думаем, а может быть это, а может быть вот то. Ну вот сегодня у нас получилась такая миксовая программа, и серьезная была, и вот самолет даже мы сюда приплели, который из автомобилей сделан. Бывает, как говорится, и такое. На сегодня у нас все. Всем удачи на дорогах и хорошей рабочей недели.
Счастливо.
Авточас с Александром Михельсоном.